Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Хамовнический суд Москвы назначил на завтра оглашение решения по вопросу о продлении срока содержания под стражей в СИЗО Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня в суде по поводу ходатайства прокуратуры выступили сами подсудимые и их адвокаты. После их слов судья Виктор Данилкин удалился на вынесение решения, которое будет оглашено завтра. Сторона обвинения ходатайствует о продлении срока содержания под стражей подсудимых до 17 ноября, мотивируя это тем, что они могут оказать давление на свидетелей или скрыться. В то же время адвокаты Ходорковского и Лебедева заявляют о незаконности содержания их подзащитных в СИЗО во время процесса. Ситуацию обсуждаем с адвокатом Вадимом Клювгантом и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Вадиму Владимировичу. Как развивались сегодня события в Хамовническом суде? Добрый вечер. Плохо слышно вас. Сейчас перезвоним. Вопрос Александру Осовцову. Кажется ли вам, что суд Хамовнический понял бессмысленность морального давления на подсудимых, вот с чем связано и отказ от выпустить их из-под стражи?
Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, что суд вообще не задается вопросами об осмысленности морального.
Сейчас восстановим связь. Да, вопрос Владимиру Владимировичу. Добрый вечер. Напомните, как развивались сегодня события в Хамовническом суде?
Добрый вечер. Вчера было заявлено ходатайство государственным обвинителем от имени всех обвинителей о продлении срока содержания под стражей Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву до 17 ноября. Ну вот, если сейчас уже 2.5 года, то еще, значит, 3 месяца, это 2 года и 9 месяцев, получается, с момента их двойного ареста, вот, по новому обвинению. Мы настоятельно попросили дать нам возможность подготовиться, тем более, что это ходатайство, что само по себе вопиющий случай, было заявлено не письменно, а устно, то есть мы должны были со слов анализировать то, что обвинение считает основаниями так долго держать людей под двойным арестом. Вот. Мы вечером получили, накануне вечером получили протокол судебного заседания, поскольку ничего другого суд нам не мог просто дать. И сегодня мы выступали со своими возражениями. Выступали и Михаил Ходорковский, и Платон Лебедев, и защита с консолидированной позиции.
А как бы вы видели ситуацию, если бы отклонить это ходатайство? Тогда ваши доверители должны выйти из-под стражи?
Ну, знаете, это совершенно технический вопрос, как обеспечить участие в новом деле осужденного по другому приговору суда. Этот вопрос урегулирован уголовно-исполнительным кодексом. Там все ясно абсолютно сказано, что если такая ситуация создается, то человек может быть переведен из исправительной колонии, где он отбывает наказание, в следственный изолятор. Но в этом следственном изоляторе ему должны быть обеспечены такие условия содержания, которые предусмотрены приговором суда. То есть не тюремный режим следственного изолятора, а общий режим, как это предусмотрено для колонии. Вот и все. И таким образом обеспечивается участие в качестве подсудимого по новому обвинению. Вот. Поэтому здесь нет вообще никаких проблем, а проблема совсем в другом, что не могут же прямо сказать, что хотим вот не просто держать в условиях лишения свободы, а хотим, чтобы в тюрьме и как можно в более суровых условиях. Так же прямо сказать нельзя, поэтому придумывают всякие так называемые доводы, на самом деле лжедоводы, почему нужно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. И получается просто, ну, и бред, и позор, и ложь, и все что угодно, и фальсификации, и манипуляции, и можно продолжать этот словесный ряд до бесконечности.
Вопрос Александру Осовцову. Как известно, на 19 ноября назначен Страсбургский суд по делу о незаконном отъеме собственности ЮКОСа. Как вы считаете, вот это продление срока содержания под стражей до 17 ноября свидетельствует ли о том, что суд решил до этого срока не выносить приговор?
Ну, на мой взгляд,
здесь даже никаких особых решений не требуется, потому что настолько, насколько я знаком с практикой судопроизводства Российской Федерации вообще, с тем, как рассматривают подобного рода и в дела, и в частности первое дело ЮКОСа, то есть Ходорковского-Лебедева, и особенно как идет нынешний процесс, то о вынесении приговора до 17 ноября при этих темпах вообще говоря речи быть не может. Поскольку никаких, видимо, политических решений, а именно они влияют в первую очередь, может быть, даже единственно, на данный процесс, пока, кажется, речи не идет, то, соответственно, судья и не ограничивает никак себя во времени, полагая, что до решения Страсбурга никаких решение ему принимать явно не следует. Поэтому он так себя и ведет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055. Напомню, что Хамонический суд Москвы назначил на завтра оглашение решения по вопросу о продлении срока содержания под стражей в СИЗО Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ситуацию мы обсуждаем с адвокатом Вадимом Клюгантом и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, считает всю концепцию обвинения неубедительной.
Притянуты за волосы, у обвинения нет какой бы то ни было внятной концепции и не может служить основанием для осуждения. Поэтому думаю, что суд тянет резину, пока не принято политическое решение. Ну а политическое решение еще будет какое-то время тянуться. Поэтому продление срока, конечно, суд примет. А что касается обвиняемых, то по-моему, они держатся молодцом.
Человек должен был заботиться о себе, о своем здоровье. Пусть на месяц пребывания на курорте ставить эту задачу поперед мировой революции и всего остального.
Питание не удовлетворяло туристов. Также вызывали нарекания задержки в столовых.
Курортные радости эпохи большого террора.
В документах прошлого, на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что Хамонический суд Москвы назначил на завтра оглашение решения по вопросу о продлении срока содержания под стражей в СИЗО Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ситуацию обсуждаем с адвокатом Вадимом Клюгантом и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям программы. Вот когда в первом процессе Ходорковского судили за неуплату налогов, да, здесь еще можно было поверить, потому что многие использовали серые схемы для минимизации налогов. Но уже тогда было подозрительно, почему именно один Ходорковский оказался белым вороной среди вот этой стаи серого воронья, да? Абсурдность второго процесса. Любому непредвзятому человеку здесь уже не просто видна, а просто выпячивается, да? Когда человека судят за то, что он сам у себя украл всю нефть, и при этом он не доплатил еще и налоги, да? У меня вопрос к гостям программы. Михаил Ходорковский со своими компаньонами, американцами, да, первый создал мировую отчетность, где на взятки просто не оставалось денег. Вот он оскорблял кремлевских руководителей именно тем, что он первый отказался давать им взятки. Вот это была вина, что ли?
Вопрос Вадиму Клюганту. Как, по-вашему, сторона обвинения уже расписалась в собственной несостоятельности, продлевая уже в третий раз содержание под стражей подсудимым? Вам слово.
Ну, не в третий раз, а гораздо большее количество раз, если считать от начала этого второго дела. Вот. Сторона обвинения, конечно, никогда не признает, потому что не для этого она пришла в суд с этой всей бредовой фальсификацией. Никогда она не признает вслух, что она потерпела полный крах. Но этот крах абсолютно очевиден. Нам он был очевиден изначально, когда мы только первые документы увидели этого так называемого нового дела. Сейчас этот крах очевиден абсолютно всем, кто имеет глаза, уши и желает что-то слышать, видеть и понимать. Вот. И понятно поэтому, что в отсутствии реальных аргументов в ход идет все, что угодно, о чем я уже говорил. И это касается не только обоснования продления ареста, это касается точно так же и обоснования того, что они называют обвинением, а на самом деле это набор либо небылиц, либо беззакония, либо того и другого вместе взятого, и в целом того, чего быть не может вообще.
Вопрос Александра Совцова. Как, по-вашему, стало ли уже очевидной несостоятельность обвинения по второму процессу?
Ну, лично мне несостоятельность обвинения видна была и по первому процессу. И неоднократно, и в вашем эфире я вспоминал какие-то эпизоды, особенно меня лично наиболее поразивший даже, а не просто удививший эпизод тогда с письмом Лебедева, которое прокуратура обвинения попросила, а судья согласилась, тогда женщина была, приобщить в качестве доказательства вины Платона Леонидовича. В указанном письме Лебедев не фигурировал ни в каком качестве. Было письмо ни ему, ни им подписано, в тексте не упоминался ни он, ни что бы то ни было с ним связано. Вот это был уже откровенный бред. Сейчас этот бред достиг уже, я бы сказал, не даже фантасмагорической и не комедийной, а какой-то уже клинической фазы. И то, что происходит в Хамовническом суде, вот уже никакими юридическими терминами, и вообще словами из области нормального словоупотребления, простите за тавтологию, и здравого смысла, не описывается. Потому что это откровенная клиника, и ничего другого там, собственно, места быть не имеет. Ни о каком расписывании в собственном бессилии речь просто не идет. Потому что в собственном бессилии расписываются здравые люди. А там люди, которые, скорее всего, понимают, но то ли не хотят, то ли не умеют совершать по поводу происходящего ничего такого, что является сильным ли, бессильным ли, потому что и то, и другое предполагает некую норму. А все, что там происходит, к норме не имеет ни малейшего отношения.
Александр Подробинник, правозащитник и сам бывший политзаключенный, внимательно следит за процессом.
Платон Лебедев настроен очень по-боевому, очень конфронтационно, и видна вот новая зэковская закалка. Он ощущает себя пленником в этом суде. А что касается Ходорковского, то он более выдержан, он пытается принимать и более взвешенные решения. И у меня не сложилось впечатление, что они устали или поддаются давлению судебных властей. Достаточно полной решимости продолжать себя защищать. Хотя, мне кажется, они не очень верят в судебную справедливость. И это естественно, потому что они уже столкнулись с этой машиной один раз, и они побывали в лагере, где слышали это от других, и они хорошо знают цену российскому правосудию. Но впечатление, что они держатся достаточно мужественно.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Пока жители России, которые, ну, можно их считать гражданами, лет позволяют неуважение к человеческому достоинству оставаться правилом, а не исключением, как в цивилизованных странах, пока с ними можно делать все, что угодно. Но не хотят люди понимать, что с ними может быть сегодня, завтра то же самое. И также схватят и будут держать сколько хотят. И ссылаться на бумаги бессмысленно. И всякие международные документы, и национальные, потому что никто на них не обращает внимания. Позволяет это ли?
Вопрос Вадиму Клюганту. Приобрели ли вот ваши доверители уже ту зэковскую закалку, о которой сказал Александр Подробинник, превратились ли в настоящих вот бойцов за свои права?
Да, ну, прежде всего, я не могу согласиться с тем, что происходящее в Хамовническом суде не описывается, не может быть описано ни в каких юридических терминах, а что это просто медицинская клиника. По нашему убеждению и по убеждению наших подзащитных, я уже перехожу в том числе и к ответу на ваш вопрос, то, что происходит, то, что делается стороной обвинения умышленно и намеренно в Хамовническом суде, это организованная преступная деятельность, движимая коррупционными мотивами. И упрощая это до какой-то там клиники со стороны каких-то невменяемых лиц, мы тем самым этих лиц невольно уводим в ответственности. Мы все-таки верим в то, что день настанет, когда они к ответу будут призваны вполне юридическому. Что касается наших подзащитных, они И до этой истории, которая началась с ними в 2003 году, были людьми очень сильными, с большой силой воли, выдержкой и самообладанием. Сейчас, безусловно, все эти качества в них еще более укрепились, и несмотря на все попытки их сломать в течение вот этих 6 лет, ничего этого сделать не удалось, и более того, все эти попытки только их усиливают все более. Что тоже видят оппоненты, и от этого еще больше злятся.
Вопрос Александра Савцова. Какие новые черты вот в характерах ваших товарищей вы заметили за прошедшие годы заключения?
Вы знаете, честно говоря, особенно новых черт я не заметил. Потому что это всегда были очень сильные, очень цельные и очень талантливые люди. На самом деле, одна из, на мой взгляд, главных ошибок, такого рода ошибок, которые показывают всю элементарную профессиональную несостоятельность, неквалифицированность тех людей, которые всю эту историю задумали и осуществляли, было то, что как, ну, тогда, по крайней мере, в 2003 году нам рассказывали, Платона Леонидовича первым арестовали потому, что знали, что он отвечает только исключительно компании за организацию финансовой деятельности, финансовых потоков, думали, что это какой-то хилый, мозглявый бухгалтер, которого будет легко сломать и заставить дать нужные показания. Они, видимо, даже внешне не представляли себе, как он выглядит, потому что тот, кто его видел, что сейчас, что тем более тогда, должны были видеть, что человек даже внешне очень мужественный, такой настоящий викинг огромного роста с атлетической фигурой, с крупными чертами лица, тяжелой челюстью нижней, но викинг натуральный. Вот. И он всегда был очень твердый, крепкий, убежденный, может быть, даже чуть-чуть иногда тяжеловатый в межличностном общении, потому что порой довольно безапелляционный. Но уж в ситуации прямой агрессии, тем более такой, которая происходит, было ясно, что его сломать, ну, не знаю, практически невозможно. И Михаил Борисович тоже всегда был человеком очень сильным, очень спокойным, чрезвычайно выдержанным, который там, если звонил по телефону, никогда не начинал разговор в любой ситуации. Ничего, кроме «вам удобно сейчас разговаривать». Особенно известен, я полагаю, многим эпизод, когда он также начал разговор, позвонив своему тогдашнему адвокату Антону Дрилю, после того, как его привезли из Новосибирска в Москву, когда все с ума сходили, где Ходорковский. Вот он, Дриль сидел дома весь на иголках, с той же самой проблемой уже с портфелем и в пальто, насколько он рассказывал. И тут у него мобильный телефон, Ходорковский. Алло, Антон, вам удобно сейчас разговаривать? Поэтому, конечно, все эти качества проявились вот в тех условиях, в которых они сейчас находятся, стали более выпуклыми, стали известны гораздо большему количеству людей. Но они всегда были такие, и то, что те спецслужбисты, которые всю эту дикую грязную историю затеяли, не знали, с кем им предстоит дело, лишний раз доказывают, что это просто-напросто плохие специалисты своего дела.
Анатолий Ермолин, заместитель председателя правления общественной организации «Открытая Россия», верит в силу воли своих товарищей.
Мне трудно отвечать за Платона Леонидовича и Михаила Борисовича, да, но я был на судебном заседании и вообще не почувствовал, что у этих людей есть недостаток сил. Абсолютно 2 сильных, настоящих мужика, умных человека, знающих, что они правы, имеющие свою позицию, аргументированно. Очень выигрышно смотрятся на фоне этих прокуроров, которые пытаются их в чем-то обвинить. Знаете, как вот старые зэки политические говорят, что первые умирают те, кто живет надеждой выйти завтра-послезавтра. А побеждают и выходят на свободу те, кто понимает, что это их образ жизни. Я думаю, что это их образ жизни сейчас такой. Они это понимают, живут этой жизнью и делают все, что от них зависящее. Поэтому это не тот случай, когда надо на что-то там надеяться, там рассчитывать, что тебя простят или там ситуация в стране поменяется. Это лидерская ситуация, и мне кажется, они ее понимают и активно играют эту роль.
Слушаем вопрос москвича Валерия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
вот я достаточно много слушаю по поводу этого процесса, и я никак не могу понять, почему действительно такая абсурдная ситуация находит своего объяснения. У меня возникла мысль о том, что вот эта идея о том, что Ходорковский украл всю нефть, которая была у ЮКОСа, она связана с тем, что изначально поступило такое поручение, основанное на идее, что первоначально были украдены активы, и таким образом вся нефть ворована, и Ходорковский продал ворованную нефть, таким образом она вся украдена.
Вопрос Вадиму Клёвгунту. Вот сторона обвинения мотивирует продление срока содержания по страже тем, что подсудимые могут скрыться и оказать давление на свидетелей. Как же они могут скрыться, если вы сказали, что они будут продолжать отбывать свой предыдущий срок?
Вы знаете, я сегодня, выступая с консолидированной позицией защиты, об этом тоже говорил и сказал о том, что если у обвинения, государственного обвинения, есть сведения о том, что наши подзащитные состоят в преступном сговоре, например, с администрацией исправительной колонии, да, только при этом ведь условии возможно, находясь в колонии, делать то, в чем их обвиняют, или что, чем мотивирует их арест двойной сегодня обвинители. Давление на свидетелей, возможность побега, уничтожение доказательств. Вот для этого нужно быть в сговоре с администрацией, а в части уничтожения доказательств еще нужно быть в сговоре с судом, где эти доказательства вместе с уголовным делом находятся. Вот если есть такие сведения, то пусть бы государственные обвинители бы их представили. А если нет таких сведений, то пусть бы они, извините за непарламентское выражение, не врали суду и всему миру.
А пока подсудимые вот находятся в СИЗО, у них учитывается срок по предыдущему приговору?
Да, конечно, он учитывается, безусловно, но я еще раз хочу обратить внимание, что их суд приговорил к отбыванию наказания в колонии общего режима. А они из 6 лет, уже прошедших вот под стражей, в колонии общего режима находились каждый по году всего. А все остальное время искусственно созданными вот этими обстоятельствами они находятся в тюремном режиме, который несравнимо тяжелее по сравнению с общим режимом. По-человечески тяжелее, физически тяжелее, ментально, как угодно.
Напомню, что ситуация в Хамовническом суде, который назначил на завтра оглашение решения по вопросу о правлении срока содержания по страже Ходорковскому и Лебедеву, мы обсуждаем с адвокатом Вадимом Клюгантом и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В дагестанском городе Буйнакск неизвестные застрелили 11 человек. Как сообщил Интерфаксу начальник пресс-службы МВД республики Марк Толчинский, от 11 до 15 вооруженных мужчин обстреляли сначала милицейский пост, затем расположенную рядом сауну. Погибли 4 сотрудника милиции и 7 девушек. В центре Москвы прошел пикет в память об убитой в Чечне правозащитнице Зареме Садулаевой. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», участники акции держали в руках плакаты «Вечная память Натальи Истемировой и Зареме Садулаевой» и «Когда прекратят убивать правозащитников». Пикет был организован движением «За права человека» и правозащитным центром «Мемориал». Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осудила убийство дагестанского журналиста Абдул-Малика Ахмедилова. В письме главе МИД России Сергею Лаврову представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Миклош Харасти призвал российские власти публично заявить о недопустимости актов насилия против журналистов и правозащитников. На севере Ирака, по последним данным, свыше 20 человек погибли и более 30 ранены в результате 2 взрывов. По данным полиции, в городе Синджар под Мосулом 2 смертников привели в действие взрывное устройство в переполненном кафе. Президент Украины Виктор Ющенко считает, что решение Москвы отложить приезд в Киев нового российского посла не способствует конструктивному развитию отношений Украины и России. В ответном письме российскому президенту Дмитрию Медведеву Ющенко подчеркнул необходимость активно добиваться решения существующих проблем в двусторонних отношениях. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что Хамовнический суд Москвы назначил на завтра оглашение решения по вопросу о продлении срока содержания под стражей в СИЗО Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ситуацию мы обсуждаем с адвокатом Вадимом Клювгантом и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем москвичку Надежду Аркадьевну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Можно вот такой вопрос задать? А что стоит судье Данилкину оправдать? Ну что ему за это будет? Чего он боится? Не убьют. Суд у нас независимый, в конце концов. Почему он как бы не сделает это, что станет героем? А так он ничем не рискует. Оправдал бы и все. Объясните мне, что такой страх-то, с чего бы это?
Вопрос Вадиму Клюгманту. Как вы оцениваете работу судьи Данилкина?
Вы знаете, тут скорее надо говорить о работе нашей вообще судебной системы, потому что невозможно построить уголок счастья в одном отдельно взятом суде. Вот в наших судах, если не иметь в виду суды присяжных, практически нет оправданий. Даже не по таким политически и коррупционно заряженным делам, как то дело, которое мы сейчас обсуждаем в отношении Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, других людей из ЮКОСа. Даже по обычным, с позволения сказать, делам, у нас доля оправдательных приговоров в судах первого вот этого районного уровня, без присяжных, меньше 1%. Это чудовищная цифра, это очень страшная цифра. Это говорит о том, что, к сожалению, наша судебная система сегодня, хотя она и уже провозглашена как состязательное судопроизводство, но она остается обвинительно-инквизиционной и ментальность судейская преобладающая, к сожалению, состоит в том, что судьи себя как бы причисляют вот к обвинительной стороне или там к продолжению вот этой вот власти, которая является преследующей стороной. Это очень тяжелая ситуация, и вот решение по делу, которое тем более осложнено вот таким вот политическим и коррупционным фактором, оно будет приниматься в этих условиях. Поэтому, когда даже по рядовому делу оправдательный приговор порой рассматривается как основание для подозрения судьи в каких-то там неблаговидных связях, и он должен объясняться, почему он такой приговор посчел возможным выяснить, то, конечно, по такому очень серьезному делу, ну, вообще говоря, еще более такой, скажем, присмотр, такое слово употребим, судья вполне вправе и имеет основание ожидать. Поэтому у него ситуация очень непростая, я не хотел бы распространяться больше на эту тему, мы очень рассчитываем на то, что в итоге все-таки решение суда по этому делу будет и законным, и справедливым, и независимым. Вот. Но уверенности в этом, к сожалению, на сегодняшний день мы не имеем и не можем иметь. И причины этой неуверенности, они состоят именно вот в том, какова сегодня судебная система в целом, какова ее реальная зависимость или независимость, о чем, в общем-то, хорошо известно, и даже президент страны об этом уже не раз говорил. Вот. И все это очень тревожно, конечно. Поэтому упрощать бы эту ситуацию я бы не стал и не советовал бы никому.
Вопрос Александра Осовцова. А удивляли ли вас те редкие судебные победы, которые на сегодняшний день одерживали фигуранты по делу ЮКС, вот о отмене взысканий вот на местном уровне, вот они в читинских судах выигрывали?
Сначала, да, удивляли. А потом перестали, потому что ситуация стала достаточно понятной. По такого рода, ну, скажем так, в масштабах всего происходящего пустякам, видимо, никто не собирался напрягаться, и в том или ином там районном суде Читинской области строить судьи из Кремля, ну, то ли просто ленились, то ли не хотели по каким-то причинам, может быть, даже опасались утечки. В конце концов, судья может не обязательно занять публичную позицию, собирая пресс-конференции и рассказывая о том, что на него давят, а просто там в частных разговорах что-нибудь начать говорить лишнего, пойдут разговоры. А по тем вопросам, по которым обязательно нужно, в нужных судах нужные судьи примут нужные, подчеркиваю, политические, а вовсе не правовые решения. Какие? Вот это уже следующий вопрос. И действительно, наверное, господин Клюнкен прав, что надежда умирает последней, и начинать сейчас уже заранее быть абсолютно уверенным в исходе нынешнего дела Ходорковского и Лебедева, ну, прежде всего, не хочется. А вот то, что даже если те надежды, которые мы испытываем, ну, вдруг сбудутся, то у меня в любом случае нет сомнений, что и это будет основано не на оценке доказательств, собранных стороной обвинения и стороной защиты, а на абсолютно внешних по отношению к, собственно, судебному процессу, проходящему ходом в Холонежском суде, факторах.
Алексей Кандауров, бывший глава аналитического отдела концерна ЮКОС, бывший депутат Государственной Думы, отдает моральную победу узникам совести.
По-моему, они совершенно в блестящей форме, интеллектуальной прежде всего. Понятно, что 6 лет заключения здоровья не прибавляют. Я сегодня был вот в суде, вчера был, наблюдал. Они, конечно, настроены очень по-боевому. 6 лет их закалили, конечно, тоже такого шаламовского типа заключенные. Безусловно, уверенность в своей собственной правоте и в своей невиновности, это им придает силы. И их тоже, так сказать, вдохновляет убогость и обвинения, и обвинителей. Уж во всяком случае, правовая и моральная победа, она уже сейчас свершилась. И в конечном итоге будет за ними.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, вот с чем связано вот желание команды Ходорковского такое рисовать на суде карикатуру? Для этого в суд специально, я знаю, были приглашены художники. И кто лучше из них, типа того, нарисует карикатуру, получит премию и поездку в США. Вот это такой пиаровский ход, чтобы дело совсем не потеряло общественный интерес. Или давление на судей? Спасибо.
Там не только на суде, там рисуют просто даже заключенных, это не карикатуры конкурса, рисуем суд. Напомните о нем, как он, кстати, выглядит, эта работа в самом суде? Вопрос Вадиму Клюгенту.
Да, ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что к этому конкурсу и к этой инициативе не имеем никакого отношения ни мы, ни наши подзащитные. Эта инициатива исходит, насколько мне известно, от «Живого журнала». Или еженедельного, да, «Живого журнала». Вот, и это называется «Рисуем суд». Там есть художники, они просто свободно приходят в зал вместе с публикой, и каждый в своем жанре работает, и потом, как считают нужным, публикуют. Видимо, слушатель имел в виду комиксы, которые публикуются и в этом самом «Еже», как его в простонародье называют, и потом на сайте Ходорковский.ру, может быть, поэтому он решил, что это наша работа. Вот, это остроумные комиксы, героями которых являются все участники процесса, без исключения. Вот, и если у кого-то из них плохо с чувством юмора, это его проблема. А если неплохо с чувством юмора, то все улыбаются, и, в общем, никаких проблем с этим нет.
Тот же вопрос Александра Савцова. Удачно ли это находка вот так пропагандировать или привлекать общественное внимание к ходу процесса?
Ну, на мой взгляд, учитывая особенно, что в зале суда запрещено и фотографировать, и снимать, то находка вполне удачная. И, кроме того, опять-таки, так как в судах многих стран такие правила действуют применительно к любому делу и к любому процессу, и то это вполне, на мой взгляд, правильно и интересно, потому что многим людям просто интересно посмотреть, как выглядит то, что происходит в суде, как выглядит зал судебного заседания и участники процесса. А попасть, собственно, в суд могут далеко не все
и не всегда. И им любопытно глянуть. Такие картинки я много раз видел, скажем, как в современных английских и американских газетах, так и в старых, когда еще, собственно, не было фотографий, а тем более кино и видеосъемки. Так что это нормальная совершенно практика и в данном случае уместно.
Писатель Дмитрий Быков, обозреватель «Новой газеты», приветствует публичность процесса в Хамовническом суде.
Судебная процедура в любом случае лучше, чем отсидка. Мне кажется, что сломить способна скорее зона, особенно если учесть, что у начальства есть внятное абсолютно указание максимально осложнять жизнь Ходорковского там, а тому мы имеем много доказательств, здесь он, по крайней мере, на виду. Правда, мы знаем и то, что когда шли процессы нацболов, например, это никого не останавливало. Скажем, Максиму Громову сломали нос между заседаниями суда. И он действительно с синяками присутствовал на этом заседании. И никого это не остановило. Но здесь, мне кажется, все-таки внимание всего мира, приковано к процессу, по крайней мере, гарантирует Ходорковского и Лебедева от каких-либо особенно резких телодвижений со стороны людей, от которых зависит их содержание. Поэтому мне-то как раз кажется, что чем дольше будет судебная процедура, и чем шире она будет освещаться, тем больше шансов на адекватный приговор.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Вадиму Клюганту. Разделяете ли вы или ваши доверители вот это мнение, что лучше оставаться на виду, потому что некоторые заключенные, отбывающие сроки в лагерях, они также на пересуд всегда очень надеются и всякой возможностью пользуются попасть в Москву?
Да, мы абсолютно разделяем эту позицию. Более того, мы абсолютно точно знаем, что самое неприятное, самое опасное для наших подзащитных – это оказаться в забвении. Потому что в этом случае повышается вероятность применения одного из заветов товарища Сталина, не к ночи будь помянут, о том, что нет человека, нет проблемы. Вот пока эти люди не в забвении, тем более они на виду, и тем более к ним приковано внимание и российской мировой общественности, такой вариант развития событий можно считать, ну, практически исключенным.
Тот же вопрос Александра Савцова. Можно считать, что недоброжелатели вот, Ходорковского и Лебедева перехитрили сами себя, организовав этот второй процесс и выставив этих своих недругов на центр общественного внимания?
Ну, мне трудно судить, насколько они перехитрили сами себя, потому что я не вполне представляю себе цели, которые они перед собой ставили. Но то, что в данном случае как минимум попадание опять в центр общественного внимания настолько, насколько это возможно при нынешнем положении дел в России со свободой СМИ в России в огромной степени, а что касается новостей из России, то в мире в еще большей степени, это безусловно на руку и самим Михаилу Борисовичу и Платону Леонидовичу, и всем, кто их поддерживает. Потому что информация, гласность, если угодно, и общественное внимание – это, пожалуй, даже не один из, а самый главный ресурс их защиты и поддержки в тех условиях, в тех параметрах судебной системы, которые в России сегодня имеются.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня два вопроса. Первый связан с тем, что вот вы все время говорите «общий режим». Но ведь в Москве вообще нету колоний. В Москве вообще не отбывают со времен советской власти наказание. Есть только СИЗО и пересылка. Поэтому у меня возникает вопрос. А если практика отбывания общего режима в Москве, и если это прецедент, то как он должен выглядеть? Что конкретно получит Ходорковский? А второй вопрос. Вы тут так как-то сказали, что вот не на тех напали. Так что же, получается, что вы считаете, что просто было безразлично, какого олигарха сажать, его выбирали методом тыка, или там, согласно легенде, галстук Ходорковского Путину не понравился? Скажите, пожалуйста.
Вопрос Вадиму Клюкунту. Вы как-то подсказали суду варианты отбытия общего режима в условиях Москвы?
А здесь наша подсказка не требуется, и вот этот аргумент о том, что в Москве нет колонии общего режима, он уже звучал тогда, когда доказывали, что ближайшее место, куда можно отправить Ходорковского, это Забайкальский край, ну тогда Читинская область, город Краснокаменск. Ближе ничего подходящего для него нет, а для Платона Лебедева самое близкое место нашлось в Ямало-Ненецком округе. Вот. Но я еще раз повторю, что применительно к нынешней, сегодняшней ситуации, законом предусмотрено, что даже в условиях следственного изолятора осужденный может быть оставлен или переведен туда из исправительной колонии. В этом самом следственном изоляторе он будет содержаться в тех условиях, в которых он должен был бы содержаться по приговору суда, то есть в условиях общего режима. Для этого не нужно открывать никакую специальную колонию. Это очень простой технический вопрос. Вот. А что касается второго, я не помню, чтобы я когда-то говорил про то, что там безразлично, кого было сажать или там не на того напали. Вот. Но я могу прокомментировать следующим образом, что принципиальная позиция Михаила Ходорковского состоит в том, что аргумент о том, что все нарушали, а вот, значит, репрессировали только его, он считает жалким, глупым, и никогда он к этому аргументу на самом деле не прибегал. То, что он говорит на самом деле, применительно вот к первому делу, о котором обычно это говорят, что он, так же, как и все другие его коллеги по бизнесу, пользовался теми возможностями, которые давал закон того времени. И только в отношении его эти законные возможности задним числом избирательно интерпретированы как незаконные. Вот в чем на самом деле состоит вопрос. В избирательном применении права, закона, в придании ему незаконном, придании ему обратной силы, в принятии специальных оговорок и поправок с приданием ему обратной силы, с целью репрессировать и расправиться с одним конкретным, специально намеченным в качестве жертвы человеком и его коллегами по бизнесу в компании ЮКОС.
Тут же вопрос Александра Савцова. Считаете ли вы, что был сознательным выбор Кремля жертв для неправедного суда?
Ну, я даже немножко растерян этим вопросом, потому что, разумеется, выбор никак не мог быть сделан бессознательным образом. Ясно, что он был сознательным. Другое дело, что этот выбор никоим образом не был и не мог быть детерминирован правовыми причинами. Господин Клюбент абсолютно прав, интерпретируя позицию Михаила Борисовича, прав по существу, если угодно, они оба правы. Ну и сам слушатель, вот, который некоторое время назад задавал вопрос о серых схемах, видимо, не знаю, там, насколько сознательно употребит термин «серые схемы», ведь не сказал «черные». «Серые» — это на бизнес-языке те, которые впрямую законом не предусмотрены, но и не запрещены. А все, что не запрещено, все разрешено. Оптимизация налогов – это абсолютно законная деятельность, которая в большинстве стран мира, где существует рыночная экономика, занимаются специально обученные люди. Профессионалы, которые именно этим и занимаются. Что такое консультант по налогообложению? Услугами которых пользуются в огромном количестве стран не только компании, но и частные лица. Это и есть специалист по минимизации налогообложения. И поэтому здесь, в принципе, нет и не может быть ничего преступного. Не говоря уже о том, что эти нормы были интерпретированы задним числом и вменены в вину только ЮКОСу, Ходорковскому, Лебедеву и другим фигурантам этого дела.
Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», председатель фонда в защиту заключенных, считает, что время работает на узников.
Чем дольше длится этот процесс, тем более они чувствуют некоторый все-таки общественный резонанс. Он, конечно, не очень большой для того, чтобы этот процесс прекратить, а с другой стороны, количество людей, которые посещают этот процесс, то есть если раньше ходили более ангажированные, допустим, политики, гражданские активисты, то сейчас все больше и больше круги расходятся вокруг этого процесса, и все больше людей понимает абсурдность этого процесса. И мне кажется, это тоже укрепляет дух узников.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вынужден не согласиться с Львом Александровичем. Это слишком дорогая плата
за такую вещь, нахождение под стражей, это очень дорогая штука. И второе, мне бы хотелось адвокатов попросить передать узникам слова благодарности за их стойкость и желание стойкости духа. И в дальнейшем, и маленький комментарий. Вы знаете, вот очень виден контраст между нашим руководством и Ходорковским, тем, что Ходорковский взял компанию в разваленном состоянии, он ее вывел на блестящий уровень. А теперь наше руководство хвастается тем, что ЕКУС больше не существует. Они не смогли поддержать даже процветающую компанию. Спасибо.
Как по вашему вопросу, Вадиму Клюгунту, опасается ли Кремль перспективы начала процесса в Страсбургском суде? Потому что мы знаем, что уже два судьи, Ковлер сначала, недавно и Мусин, взяли самоотводы. Может, это связано с тем, чтобы попытаться сорвать этот процесс?
Ну, прежде всего, я хотел бы поблагодарить за поддержку, за добрые слова, которые сейчас прозвучали из уст радиослушателя. Конечно же, мы все передадим нашим подзащитным. Вот, и они всегда тоже очень признательны за поддержку и внимание. Что касается вашего вопроса, значит, сорвать процесс в Страсбургском суде никак невозможно. Просто это, ну, нерешаемая задача, если бы кто-то даже ее перед собой и ставил. Можно, конечно, потянуть время, страсбургские процедуры, они и так не быстрые. Вот, чуть более, быстрее, чуть медленнее, но сорвать процесс вот подобными какими-то манипуляциями совершенно невозможно. В частности, в данном случае, если ваш вопрос касался дела по корпоративной жалобе ЮКОСа, это не жалоба Михаила Ходорковского, рассмотрение которой назначено на 19 ноября, там ведь установлен срок Российской Федерации, в течение которого власти должны определиться с новой кандидатурой судьи и предложить ее. Если в этот срок такие предложения сделаны не будут, сам суд примет решение, в каком составе жалоба будет рассмотрена, и все. Вот. Но нервозность, безусловно, есть, вот, волнение есть, и мы это чувствуем и в ответах, и вообще в позиции Российской Федерации, и по жалобам непосредственно наших подзащитных, то есть лично Михаила Ходорковского и лично Платона Лебедева. Мы видим, что там делает, пишет, говорит власть Российской Федерации. Это, конечно, ну, очень печально, что вот такой уровень работы и такой уровень профессионализма, и такой уровень нервозности в то же время, что само по себе и показательно, с другой стороны.
Вопрос Александру Осовцову. Ощущаете ли вы вот эту растерянность Кремля перед перспективой расследования деятельности компании «Байкал Финанс Групп»?
Конечно, безусловно. Я утверждаю, что вот по тому термину, который министр юстиции Коновалов нашел, с позволения сказать, для того, чтобы заранее охарактеризовать слушание по делу ЮКОСа в Страсбургском суде, а он, если кто не помнит, сказал, что это будет рядовой процесс, рядовое дело. Вот сама, ну, господину Клюгманту не нравятся апелляции клиники, ну, хорошо, я не буду их употреблять, поэтому я скажу, что сама странность того, что кому-то не может показаться, это невозможно, кому-то приходит в голову назвать дело ЮКОСа, где бы то ни было, рядовым, бессмысленно обосновывать то, что оно не рядовое. Везде. Не рядовое в любом из российских судов, не рядовое в Страсбурге, не рядовое вообще, а не только для России. Вот сама противоречивость, внутренняя несостыкованность таких квалификаций и стремление выдать хотя бы на уровне чисто словесном, вербальном, это дело за рядовое уже показывает крайнюю нервозность. Да, дескать, ерунда, рядовое дело. Чего на него обращать внимание? Придется обращать. И более того, то, что его так называют, уже означает, что более нерядового дела для министра юстиции, и самое главное, его прямого и его высшего руководства, в том числе, просто нету в настоящий момент, не существует.
Вопрос Вадиму Клюгунту. Останется ли возможность опротестовать в случае неблагоприятного развития событий решение о продлении срока содержания под стражей Ходорковскому и Лебедеву?
Да, и мы всегда это делали регулярно, с такой же регулярностью получали отказы от кассационных инстанций и, так сказать, оставление в силе решения о продлении этой меры пресечения. Если такой вариант будет, мы услышим и завтра, разумеется, это решение будет тоже обжаловано с приведением всех аргументов, как по существу обвинения, так и по существу лжедоводов по поводу вот этого продлящегося третий год незаконного ареста.
Вопрос Александра Савцова. Вот вы бываете на процессе в Хомовническом суде. Есть ли у вас надежда на правосудие, на российскую Фемиду, или это продлится этот тоже процесс уже до 17 ноября?
Я могу только повторить. У меня нет в настоящих обстоятельствах никакой надежды на российскую Фемиду. У меня есть надежда, что внешние, прежде всего, факторы, внешние не в смысле иностранные, а внешние по отношению, собственно, к судоговорению и судопроизводству, экономические, политические, в какой-то мере может быть, скорее как следствие по отношению к общеэкономическим и общеполитическим, внешнеполитическим, но это, я подчеркиваю, никак не будет главным. Вот все эти факторы сложатся таким образом, что политическое решение по поводу второго дела ЮКОСа будет не таким, который некоторое время назад, а в значительной мере и сейчас, представляется наиболее вероятным. Вот эта надежда у меня все-таки есть.
Спасибо. Напомню, что Хомовнический суд Москвы назначил на завтра оглашение решения по вопросу о продлении срока содержания под стражей Ходорковскому и Лебедеву. Ситуацию мы обсудили с адвокатом Вадимом Клюготом и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Юран, ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.